Conference Center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица Церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить совет и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
Мы
приветствуем вас на первой общей сессии 177-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы приветствуем представителей высшей власти церкви, сидящих в президиуме конференц-центра и переполненном зале собраний, а также приветствуем членов генеральных и президентства Общества Милосердия, Общества Молодых Мужчин, Общества Молодых Женщин, Воскресной Школы и Первоначального Общества, присутствующих на этой конференции. Мы посылаем особое приветствие руководителям государственных, образовательных и общественных организаций, присутствующих здесь вместе с нами. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное представление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции до огромной аудитории во многих регионах мира. Мы также рады возможности передавать все это через интернет. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга за органом Клей Кристенсен. Хор открыл эту сессию гимном «Слава Всевышнему» и теперь исполнит для нас гимн «Молитвы час». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Роберт Ф. Ортон, член Кворума 70.
Oh,
Our Father who art in heaven.
Наш Отец на небесах.
Hallowed be thy name.
Да светится имя Твое.
We recognize thee as the donor.
Мы признаем Тебя как подателя всего праведного и святого в этой жизни. Мы признаем Тебя и благодарим за Спасителя и Искупителя Иисуса Христа, это Его Церковь. Мы благодарим Тебя, Боже, за нашего пророка, за президента Гордона Б. Хинкли. Мы выражаем Тебе признательность за его присутствие с нами сегодня. Мы молимся о тех, кто будет участвовать словом изреченным или музыкой. Мы молимся о тех, кто будет слушать и наблюдать все, что будет происходить здесь, и наше общение возможное благодаря Твоему Духу. Пожалуйста, благослови всех, кто служит в других странах, благослови военнослужащих, защищай их, оберегай, дай им возможность найти убежище при необходимости. Наш Отец, мы живем в этом мире, подвержены всем искушениям. Пожалуйста, направляй нас от этих искушений, помогай нам быть сильными, помогай нам делать то, что согласно Твоей воле мы должны делать. Мы благодарим Тебя за восстановление Евангелия Иисуса Христа и за Церковь Его. И мы молимся, дай нам возможность через праведную жизнь осуществлять работу в этой церкви. Мы молимся о тех, кто нуждается сегодня, и молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Президент Хинкли попросил меня представить для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворумов 70, а также генеральный президент вспомогательных организаций церкви. Затем брат Роберт Кентуэлл, директор-распорядитель церковного департамента финансовых ревизий, зачитает доклад департамента финансовых ревизий. После него выступит брат Майкл Уотсон, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2006 год. Затем перед нами выступит старейшина Ричард Г. Скотт, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор исполнит гимн «В колесо упрись плечом». И, мои братья и сестры, я буду вам зачитывать имена, и давайте участвовать не только поднятием рук, но и духом. Предлагается, чтобы мы поддержали Гордона Витнера Хинкли как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Томаса Спенсера Монсона как первого советника в первом президентстве и Джеймса Идриса Фауста как второго советника в первом президентстве. Кто за, прошу показать это. Те, кто против, если таковы есть, могут выразить несогласие. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как президента кворума 12 апостолов, Бойда Кеннета Пекера как исполняющего обязанности президента кворума 12 апостолов и следующих лиц как членов этого кворума: Бойда К. Пекера, Л. Тома Перри, Рассела М. Нельсона, Даллена Э. Оукса, М. Рассела Балларда, Джозефа Б. Виртлина, Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джеффри Р. Холланда, Генри Б. Айринга, Дитера Ф. Ухдорфа и Дэвида А. Беднера. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если такие есть, прошу покажать тем же знаком. Предлагается освободить следующих братьев от призвания зональных представителей кворума в 70 с 1 мая 2007 года. Алана Андерсона, Элмера Блэка, Ильдефонса де Кастро Деус, Оскар Чавес, Эктор Давалос, Карлос Фернандес, Карлос Гарсия, Джон Гибсон, Хосе Гонсалес, Паулу Граль, Бивер Хочин, Эммануэль Кисси, Эрих Копишке, Стивен Ленни, Барри Ли, Джеймс Макдональд, Джеральд Мид, Хорхе Мендес, Родриго Мира, Карлос Перес, Ричард Петерсон, Эрик Шамуэй, Джозеф Ситати, Ким Смит, Блейк Сон, Гэри Стюарт, Майкл Т., Роберт Уайт, Джон Ярдли, всех желающих присоединиться к нам и выразить благодарность за служение, я прошу показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Энрике Фалабелло, Эрих Копишке, Майкл Тен, Октавио Тенорио и Клаудио Цивика. Все, кто за, прошу показать это. Кто против? Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в призвании новых зональных представителей кворумов 70. Ричард Ахаджи, Рубен Альяуд, Климату Алмейда, Серхио Аная, Уилфорд Андерсон, Фернандо Араужу, Нолан Арчибальд, Карлос Асторга, Эктор Авила, Марвин Бринкерхоф, Энтони Бернс, Дэвид Карбера, Рафаэль Кастро, Жерард Коссе, Роберт Чемберс, Юн Хван Чой, Ким Кларк, Дэвид Кук, Нельсон Кордова, Гэри Криттенден, Стивен Флукигер, Джовенсио Куанзон, Марио Гуэра, Луис Эрнандес, Геррит Хилл, Фредерик Иесиен, Дэвид Ингрим, Тецудзи Иси, Капумба Кола, Ричард Мелчин, Брюс Меррилл, Питер Мерс, Бенсон Мисалуча, Энрике Монтоя, Брэд Нетрес, Рассел Осгаторп, Гамалиэл Осорно, Патрик Прайс, Паулу Пуэрто, Рубен Спитале, Натан Тобиас, Фрэнк Трайтал, Теренс Винсон, Таниэла Вакола, Ричард Уиллер, Скотт Уайтинг. Кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, покажите тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили от призвания, выразив голосование благодарность и искреннюю признательность Бонни Рэй Дензи Паркин, Кэтлин Херст Хьюз и Энн Кларк Пингри как генеральное общество, как президентство общества милосердия. Мы также освобождаем от призвания всех членов правления общества милосердия. Также предлагается, чтобы мы освободили Джули Бангертер Бек и Элейн Шварц Далтон как советниц в генеральном президентстве общества молодых женщин. Все желающие присоединиться к нам в выражении признательности за их превосходное служение и преданность могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Джули Бангертернбек в качестве нового генерального президента общества милосердия, Сильвию Энрикес Олред в качестве первой советницы и Барбару Томпсон в качестве второй советницы. Те, кто за, могут показать это. Те, кто против, если есть, могут показать. Также предлагается, чтобы мы поддержали Элейн Шварц Далтон в качестве первой советницы в Генеральном президентстве общества молодых женщин и Мэри Нильсон Кук в качестве второй советницы в Генеральном президентстве общества молодых женщин. Те, кто за, могут показать. Те, кто против, могут также показать. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, зональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви по состоянию в настоящее время. Те, кто за, пожалуйста, покажите это. Те, кто против, могут выразить несогласие. Как видим, поддержка была единогласной и утвердительной. Президент Хинкли, спасибо вам, братья и сестры, за вашу веру и молитву. Теперь мы попросим новопризванных представителей высшей власти церкви, Генерального президентства общества милосердия и советниц Генерального президентства общества молодых женщин занять свои места в президиуме.
To the first presidency of the Church,
первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано Откровением из 120-го раздела Учения и Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Он утверждает бюджеты для церковных департаментов и служб. После получения санкции совета, церковные департаменты должны расходовать денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент финансовых ревизий церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент финансовых ревизий церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, дипломированных внутренних аудиторов, дипломированных аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах о проведенных ревизиях, Департамент финансовых ревизий Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управление полученными пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковной собственностью за 2006 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетами и установленной Церковью политикой и процедурами. С уважением, Департамент финансовых ревизий Церкви. Роберт У. Кентвелл, директор-распорядитель.
Brothers and sisters,
братья и сестры, первое президентство опубликовало следующий отчет о росте и положении дел в церкви по состоянию на 31 декабря 2006 года. Церковное подразделение. Количество кольев 2745. Миссий 344. Округов 630. Приходов и небольших приходов 27 475. Членство в церкви. Общее число членов церкви 12 миллионов 868606. Рост числа детей и субъектов учета в 2006 году — 94006 человек. Число крещений новообращенных в 2006 году — 272845. Количество миссионеров полного дня — 53164. Два храма были посвящены в Сакраменто, штат Калифорния, США, и в Хельсинки, Финляндии. Храмы, повторно посвященные в 2006 году, два, в Сантьяго, Чили, в Папиете, Таити. Всего ныне действующих храмов 124. Видные члены церкви, скончавшиеся с апреля прошлого года. Старейшина Дивер Харрис, бывший член Кворума 70-ти. Старейшина Спенсер Ха Осборн, бывший член Кворума 70. Сестра Элиза Янг Роджерс Вертлин, супруга старейшины Джозефа Б. Вертлина, члена Кворума 12 апостолов. Сестра Норма Уилсон, Бернстон Эштон, вдова старейшины Марвина Дж. Эштона, бывшего члена Кворума 12 апостолов. Сестра Дороти Портал Хольт, бывшая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин.
Эта конференция началась с изумительного и вдохновляющего исполнения мормонским табернакальным хором классического гимна «Молитвы час». Знакомые слова этого гимна напоминают нам, что молитва — это источник утешения, помощи и защиты, который щедро предоставил в наше распоряжение наш любящий и милосердный Небесный Отец. Молитва — это божественный дар нашего Отца, каждой душе. Только подумайте, Всевышнее Существо, Всемогущее, Всеведущее и Всевидящее предлагает нам с вами, таким ничтожным и слабосильным, общаться с Ним, как со Своим Отцом. На самом деле, именно потому, что Он знает, как отчаянно мы нуждаемся в Его руководстве, Он говорит нам, «Я повелеваю тебе молиться вслух, а также и в сердце твоем, да, как перед миром, так и в тайне, как при народе, так и наедине с собой». Неважно, в каких условиях мы живем, горделивы мы или смиренны, бедны или богаты, свободны или в рабстве, хорошо обучены или не образованы, любят ли нас или оставили в одиночестве, у нас всегда есть возможность обратиться к Нему. Нам не нужно записываться на прием. Наша молитва может быть краткой или может длиться так долго, как это необходимо. Она может звучать как пространное выражение любви и благодарности или как безотлагательная молитва о помощи. Он создал бесконечные космические пространства и населил их мирами. И тем не менее, мы с вами можем говорить с Ним лично. И Он всегда ответит нам. Мы молимся нашему Небесному Отцу во священное имя Его возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Молитва наиболее действенна, когда мы стараемся быть духовно чистыми и послушными, когда нами движут достойные намерения, и мы готовы делать то, о чем Он просит. Благодаря смиренной, доверительной молитве мы обретаем руководство и мир. И не беспокойтесь, если чувства в молитве вы выражаете неуклюже. Просто говорите со своим сострадательным, понимающим Отцом. Вы — Его драгоценный ребенок, которого Он любит с совершенной любовью и хочет помочь вам. Когда вы молитесь, представьте, что Небесный Отец рядом и слушает вас. Ключ к улучшению молитвы — это умение правильно ставить вопросы. Вместо того, чтобы просить о чем-то, чего вы хотели бы для себя, вы можете задаться вопросом, чего Он хотел бы от вас, и искренне искать ответ на этот вопрос. После того, как вы узнаете Его волю, молитесь о том, чтобы вам было дано руководство и силы сделать то, что необходимо. Если вы когда-нибудь почувствуете отчуждение и удаленность от нашего Отца, то причин этому может быть много. Однако, какой бы ни была причина, если вы будете продолжать молить о помощи, Он будет побуждать и направлять вас, чтобы ваши поступки восстановили вашу уверенность в том, что Он близко. Молитесь даже тогда, когда у вас нет желания молиться. Иногда, подобно ребенку, вы можете почувствовать, что из-за своих неправильных поступков вы не можете обращаться к Отцу с этими проблемами. Но в такие моменты вам еще больше нужно молиться. У вас никогда не должно быть чувства, что вы слишком недостойны для молитв. Я даже не знаю, можем ли мы по-настоящему оценить огромную силу молитвы, пока не столкнемся с острой, безотлагательной нуждой и поймем, что своими силами нам не справиться. Тогда мы обращаемся к нашему Отцу, смиренно признавая нашу полную зависимость от Него. Хорошо найти уединенное место, где мы могли бы вслух выражать наши чувства так долго и интенсивно, как нам необходимо. И так поступал я. Однажды обстоятельства заставили меня сильно переживать. Это не имело отношения к непослушанию или согрешению. Проблема касалась важнейших человеческих отношений. В безотлагательной молитве я некоторое время изливал свою душу. Но, несмотря на все мои старания, найти решение мне не удавалось, как не удавалось и успокоить свои сильные переживания. Я умолял о помощи того вечного Отца, которого я узнал, которому я научился полностью доверять. Я не мог найти решение, благодаря которому ко мне вернулось бы благословение мира, обычно пребывавшее со мной. И тут меня одолел сон. Проснувшись, я почувствовал, что в моей душе царит мир. Снова я опустился на колени и в торжественной молитве спросил, как это случилось. Сердцем я знал, что это произошло благодаря его любви ко мне и заботе. Такова сила искренней молитвы к сострадательному Отцу. Я много узнал о молитве, слушая, как молится на наших собраниях президент Хинкли. И вы тоже можете научиться у него, тщательно изучив его превосходную молитву, которую он публично вознес в завершение Октябрьской генеральной конференции 2001 года. Он молился тогда обо всех детях Небесного Отца, от всего сердца, без подготовленного текста. Исследуйте ту молитву, и вы обнаружите, что в ней нет пустых повторений, нет высокопарных фраз, которые иногда произносятся для того, чтобы впечатлить других. Он пользовался простыми словами и делал это весьма красноречиво. Он молится как смиренный, верующий сын, хорошо знающий своего любимого небесного Отца. Он пребывает в полной уверенности, что его Отец придет в самый нужный момент. Каждая его молитва подчинена одной цели, с ясно изложенной проблемой, которая нуждается в решении, а также с необходимым выражением благодарности за конкретные признаваемые благословения. Его спонтанные молитвы, подобные бриллиантам, негромко свидетельствуют о том, какое фундаментальное место занимает молитва в его жизни на протяжении многих-многих лет. Часто, когда мы молимся и просим о помощи в отношении важного вопроса, Небесный Отец тихо дает нам подсказки, которые требуют от нас раздумий, веры, работы, иногда борьбы, а затем решительных действий. Это процесс постепенный, и он позволяет нам распознавать вдохновенные ответы. Полные ответы редко приходят внезапно. Чаще они даются понемногу, фрагментами. И таким образом ваши способности расширяются. Следуя с верой каждому фрагменту, вы будете открывать и другие фрагменты, из которых в конце концов сформируется полный ответ. При этом вам необходимо проявлять веру в способность нашего Отца отвечать на молитвы. И хотя этот процесс бывает очень трудным, в результате происходит значительный рост личности. Он всегда слышит ваши молитвы и обязательно ответит на них. Однако, очень редко вы получите ответ прямо там, стоя на коленях, даже если вы будете умолять его откликнуться незамедлительно. Гораздо чаще он будет давать вам подсказки в момент тишины, когда Дух сможет наиболее эффективно влиять на ваш разум и сердце. Его план позволяет вам расти. Ваш характер будет развиваться, а ваша вера укрепляться, поскольку они взаимосвязаны. Чем крепче ваша вера, тем сильнее ваш характер. А укрепившийся характер увеличивает вашу способность проявлять еще более сильную веру. Это так трудно, когда вы искренне молитесь о чем-то, чего вы очень хотите, но ответа, на который вы рассчитываете, все не приходит. Трудно понять, почему проявляемая вами глубокая искренняя вера и соблюдение заповедей не приносят желаемого результата. Спаситель учил: «Все, чего не попросите у Отца во имя Мое, будет дано вам, если это хорошо для вас». Иногда тяжело понять, что лучше или полезнее для вас в долговременной перспективе. Ваша жизнь станет легче, когда вы признаете, что все, данное вам Богом в этой жизни, дано для вашего вечного блага. Вас просят искать ответы на ваши молитвы. Повинуйтесь наставлению учителя, говорившего, что вы должны обдумать своим разумом то, о чем будете просить. Часто помощь будет приходить как подтверждение правильности вашего ответа. Возможно, он будет получен через вашу молитву или как внушение от Святого Духа, а иногда и через вмешательство других людей. Следующее наставление, данное Оливеру Каудери относительно молитвы, сможет также помочь и вам. Вот, ты предполагал, что я дам это тебе тогда, когда ты думаешь лишь о том, чтобы попросить меня. Ты должен обдумать своим разумом. Тогда ты должен спросить меня, правильно ли это. И если правильно, в груди твоей возгорится. Поэтому будешь чувствовать, что это правильно. Ответ приходит как чувство, сопровождающим его ощущением правоты. Спаситель называет два разных пути. Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем, Святым Духом. Ответы, принимаемые разумом и сердцем, это внушение Святого Духа нашему Духу. Для меня ответ, принимаемым разумом, приходит очень отчетливо, как продиктованные слова, в то время как ответ, данный сердцу, воспринимается как ощущение, побуждающее меня продолжать молиться. Далее Господь проясняет: «Но если то, о чем ты просишь, будет неправильно, мысли твои остановятся». Я в такие моменты ощущаю некоторую тревогу и дискомфорт. Оливеру Каудери было сказано еще об одном пути, которым приходят положительные ответы. «Разве не успокоил ли я разум твой по этому вопросу?» Такое чувство спокойствия разума для меня – самое частое подтверждение правильности. Когда я старался найти решение важного вопроса, и мои старания были безуспешными, я продолжал бороться с верой. Позже приходило всепоглощающее чувство покоя и мира, и мои волнения рассеивались, как он и обещал. Некоторые недопонимания в отношении молитвы могут проясниться благодаря пониманию того, что Священное Писание указывает принципы действенной молитвы, но они не могут сказать точно, когда будет дан ответ. На самом деле, ответ приходит одним из трех способов. Во-первых, вы можете почувствовать мир, утешение и уверенность, которые подтвердят вам, что ваше решение правильно. Или, во-вторых, вы можете ощутить неуверенность, оцепенение разума, сигнализирующее о том, что ваш выбор неправилен. Или третий путь, самый трудный. Вы можете не получить ответа. Как вы поступите, если тщательно готовились, пылко молились, ждали ответа достаточно долго, но не ощущаете, чтобы он пришел? Возможно, в таком случае вам нужно выразить благодарность, поскольку это свидетельство его доверия вам. Если вы живете достойно, и ваш выбор соответствует учениям Спасителя, и вам необходимо действовать, действуйте с верой. Оставаясь восприимчивыми к внушениям Духа, вы испытаете в соответствующее время одно из двух. Либо мысленное оцепенение, означающее ошибочность решения, или мир, горение в груди, подтверждающее, что ваше решение было правильно. Если вы живете праведно и действуете, полагаясь на Бога, Он не даст вам зайти слишком далеко, не послав предупреждения о неправильном выборе. Важная часть молитвы — благодарность. Когда мы думаем о несравненном даре молитвы и связанных с ним безграничных благословениях, наш разум и сердце переполняются глубочайшей благодарностью. Не должны ли мы поэтому постоянно, искренне и так сильно, как это в наших силах, выражать нашему возлюбленному Отцу бесконечную признательность за божественный дар молитвы и за Его ответы, которые удовлетворяют наши потребности и вместе с этим побуждают нас расти духовно. Я свидетельствую, что наш Отец всегда будет отвечать на ваши молитвы такими путями и в такие сроки, которые будут наилучшими для вас в вечной перспективе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление старейшин Джея и Дженсона и Джона Диксона, членов Корума 70. После их выступлений хор, собравшиеся, исполнит гимн «За пророка, хвала тебе, Боже». Затем перед нами выступят старейшины Джеффри Холланд и Дэвид Беднар, члены Корума 12 апостолов. После этого хор исполнит гимн «Думать, изучать и молиться». Старейшина Дженсон.
This magnificent choir gives inspiring sermons.
Замечательный хор исполнил замечательную вещь. Пение гимнов — один из самых замечательных путей проповедования. На мое свидетельство и обращение в восстановленное Евангелие значительное влияние в детстве оказало пение гимнов Сиона. Я рос в маленьком городке Мэплтон, штат Юта, США, и ходил на собрания в Старую Белую Церковь, как ее теперь называют. Моя 95-летняя мать до сих пор живет в Мэплтоне. Когда я навещаю ее, я проезжаю мимо Старой Белой Церкви, и мой разум наполняет светлые воспоминания. Среди них обращающие силы гимнов, которые мы пели на собраниях священства, воскресной школы и на причастных собраниях. Мой опыт сходен с опытом президента Хинкли, когда тот, будучи диаконом, пришел с отцом на собрание священства Кола. Они пели «Славьте пророка». Потом он вспоминал, «Ко мне пришло ощущение, которое так и осталось со мной, что Джозеф Смит действительно был пророком Бога. Я полагаю, что многие из наших святых испытывают это снова и снова. Гимны играют важную роль в духовности, откровении и обращении. Гимны — необходимая составная часть наших церковных собраний. Они призывают Дух Господа и часто делают это быстрее, чем все остальное, что мы можем предпринять. Президент Роберт Кларк-младший сказал, «Пожалуй, музыка приближает нас к Господу лучше, чем что-либо другое, кроме молитвы». Два миссионера обучали пожилую пару у них в доме в Перу. В это время зашел их сын с женой и тремя детьми. Старейшины объяснили, кто они такие и чем занимаются. Сын отнесся к миссионерам с подозрением. Возникла неловкость. Младший напарник молча помолился. «Отче Небесный, что нам делать?» Ответом было «Спойте». Они спели «Боже, я дитя». Дух тронул сердца всех пятерых членов той семьи. Вместо двух новообращенных членами церкви стали все семеро, на которых в первую очередь подействовал гимн. Музыка на церковных собраниях и занятиях должна способствовать духу богослужения, откровению и свидетельства. Епископство отвечает за подбор музыки для исполнения на причастных собраниях. Они заботятся о том, чтобы и музыка, и слова, и музыкальные инструменты были священными и достойными, настраивали на богослужение и откровение. Если музыка привлекает к себе внимание, получается выступление. Много лет назад я отвечал за музыку на одном собрании, где особый музыкальный номер прозвучал именно как выступление. Меня это разочаровало. Дух богослужения ослаб. Гимны рождают чувство благоговения. Слова «благоговение» и «откровение» похожи на близнецов, которым нравится общество друг друга. Когда членов Кворума 70 приглашают на собрание с первым президентством и 12-ю, нам напоминают, чтобы мы приходили пораньше и благоговейно слушали вступительную музыку. Это призывает откровение и готовит нас к собранию. Президент Пекер говорил, что член церкви, тихо играющий вступительную музыку из книги гимнов, смягчает наши чувства и помогает нам вспоминать слова, которые учат мирным делам царства. Внимательно слушая их, мы обучаемся Евангелию, ибо гимны восстановления — это, в сущности, курс обучения церковной доктрине. Гимны восстановления несут с собой дух обращения. Они появились в результате жертвования. Такие гимны, как «Славьте пророка», «Вперед святые», «Старейшины Израиля», «За пророка хвала тебя, Боже», «Искупитель Израиля» и многие другие подкрепляют великие истины восстановления, такие как «Божественность Отца и Сына», «План искупления», «Откровение», «Священное Писание последних дней», «Собирание Израиля», «Святое священство», «Таинство и заветы». Эти насыщающие гимны создают атмосферу, которая приглашает Духа, что ведет нас к обращению. Какими же незавершенными и пустыми были бы причастные собрания без гимнов поклонения Богу? Самые священные из всех гимнов — это те, в которых говорится о жертве Иисуса Христа и пролитии им своей крови, его бесконечном искуплении. Мои самые первые воспоминания о целительной силе Спасителя связаны с причастными гимнами. Это предложение реально для меня. «Стою изумленный любовью Божией, смущенный от милости, им мне предложенной». Мое понимание учения искупления связано с гимнами. Показателен этот куплет. «И справедливость, и любовь в гармонии святой нам дарит искупление план, великий и простой». Пение гимнов и слушание подобающей музыки начинается дома. Первое президентство напоминает нам, святые последних дней должны наполнять свои дома достойной музыкой. Мы надеемся, что книга гимнов займет в вашем доме достойное место среди священных писаний и других книг религиозного содержания. Гимны могут принести семьям дух красоты и покоя, способствовать укреплению взаимной любви и единства членов семей. Учите своих детей любить гимны. Пойте их в течение дня субботнего, на семейных домашних вечерах, во время изучения священных писаний, когда вы молитесь. Пойте во время работы, игр, во время совместных путешествий. Пойте гимны как колыбельные для укрепления веры и свидетельства ваших детей. Вот важные уроки о гимнах, которые я усвоил и стараюсь применять. Первое. Стремитесь быть более пунктуальными. Заранее приходите на собрание, сидите тихо, слушайте вступительную музыку, насыщайтесь духом благоговения и откровения. Второе. Покидайте собрание более благоговейно, не мешая заключительной музыке продлить дух собрания. Третье. Пойте гимны. Я вижу, что некоторые держат в руках книгу гимнов, но сами не поют. Четыре. Подбирайте гимны, соответствующие духу собраний и выступлений. Пять. С помощью гимнов обучайте на уроках в классах священным писаниям или подчеркивайте важное значение евангельских истин. Наконец, чаще слушайте гимны дома. Это приглашает дух в дом. Я молюсь о том, чтобы мы могли устранить из нашей жизни любую неподобающую музыку и следовать совету Первого Президентства. Братья и сестры, давайте петь гимны, чтобы призывать Дух Господа на наше собрание, в наш дом, в нашу личную жизнь. Давайте заучивать их и размышлять над их содержанием, читать их как стихи и петь, насыщаясь духовной пищей, которую они нам дают. Знайте, что песня праведных — это молитва нашему Небесному Отцу, который ответит нам благословением. Об этих истинах я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Доброе утро, братья и сестры. Я хотел бы этим утром обратиться к молодежи церкви, так как если бы мы с сестрой Диксон наставляли свою семью. Мы знаем, что вы исключительно яркое поколение молодежи, которое скоро займет наши места как руководители в доме, на работе, в обществе и в церкви. Ваш Небесный Отец любит каждого из вас и послал вас на землю не случайно. Он открыл план счастья, который, если ему следует, в конце концов приведет вас домой в его присутствие, проведя через испытания этого мира. Приняв сегодня решение жить по образцу, установленному Господу, вы обретете великую силу в надлежащем использовании своей нравственной свободы воли. Эти искренние обязательства перед собой и перед Господом жизненно необходимы. Псалтирь преподает нам урок. «Предай Господу путь твой, и Он совершит это». Вы пришли в этот мир в такую пору, которую все ожидали от начала, которая предваряет второе пришествие Господа, когда, с одной стороны, восстановлено в своей полноте Евангелие Иисуса Христа, а с другой мы видим великий хаос, смятение и греховность. Земля, на которой вы рождены, прекрасна и полна огромных возможностей, но при этом изобилует опасностями, опасностями для самой души человека. Сегодня самое время дать Господу обязательства в отношении того, кем вы станете в течение этого периода земных испытаний. Наряду с вашими родителями, живыми пророками и священными писаниями, помогать вам отличать добро от зла будет и Святой Дух, чтобы вы могли принимать верные решения. Надеюсь, вы будете с молитвой изучать брошюру «Во имя нравственной силы молодежи». Перечитывайте носить с собой в бумажнике или сумочке краткую версию этой брошюры. Великое счастье придет к вам в этой жизни и в вечности, если вы сейчас решите жить по образцу, изложенному на ее страницах. Позвольте мне показать вам, как этот образец принятия ранних обязательств может помочь вам на примере одного церковного руководителя. В молодости он решил, что всегда будет соблюдать слово мудрости и никогда не будет употреблять спиртное или табак. Он не помнит, что побудило его принять тогда это важное обязательство. Но в его сердце была одержана ключевая победа, и, стоя на коленях, он обязался перед Господом всегда соблюдать эту заповедь. За многие годы ему не раз предлагали эти вещества, но он уже знал, что ответ должен быть таким: «Спасибо, не надо». По поводу слова мудрости не было никакой личной борьбы, потому что много лет назад он уже принял обязательство в своем сердце и искренне пообещал Господу соблюдать этот закон. Стремясь получить благословение Небесного Отца от слова мудрости, возьмите на себя и обязательство никогда не прикасаться к наркотикам, которые так распространены в нынешнем обществе. Лукавый вряд ли сможет искусить вас тем, к чему вы никогда не прикасались. Как члены церкви, мы крестились и вступили в завет взять на себя имя Иисуса Христа и соблюдать Божьи заповеди. В случае совершения ошибок, Евангелие позволяет нам искренне покаяться и получить прощение. Вы можете взять на себя обязательства именно в вашем возрасте, будь вы молоды или стары. Это относится и к покаянию, и отказу от греха, если ошибки уже совершены. Господь обещает великие, вечные благословения своим праведным, покаявшимся детям. Но зная, что в этой жизни есть великая опасность, Он повелевает нам беречь себя и усердно внимать словам жизни вечной. Поскольку Он любит нас и хочет, чтобы мы вернулись к Нему, это повеление «беречься» побуждает нас быть осторожными во всем, что нас касается. В каких компаниях бывать, что смотреть, что читать, откуда черпать информацию, как развлекаться, какую слушать музыку и так далее. Очень важно сформировать образец раннего обязательства. Например, чтобы получить благословение, обещанное тем, кто платит десятину и пожертвования, вы должны сейчас принять обязательство платить десятину со всех доходов. Уплата десятины помогает нам стать менее эгоистичными и более похожими на нашего Небесного Отца, который хочет поделиться всем, что у Него есть, со своими праведными детьми. Очень важно принять это решение. Интересно, что, подобно десятине, каждая заповедь предназначена для вашего вечного счастья, чтобы помочь вам стать более похожими на вашего Небесного Отца. Решите уже сегодня стать такими же, как древний Нефий, который был всегда готов пойти и сделать то, что заповедал Господь. Давайте рассмотрим другие обязательства, которые благословят вашу жизнь. Было бы здорово, если бы, несмотря на то, что могут делать в школе другие, отныне вас знали бы как людей абсолютной честности и чистоты речи. Решите сейчас, что вы никогда не будете лгать, что ваша речь будет чиста, что пока вы живы, грубые слова или шутки никогда не сойдут с ваших уст. Эти обязательства вы можете принять в тишине своей комнаты, на коленях. К вам придет успех, если вы будете искренне, с молитвой и смирением приближаться к Господу. Священное Писание учит: «Будь смирен, и Господь, Бог твой, поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои». Вам захочется принять обязательства и в отношении скромной одежды, и поведения во время свиданий. Соблюдать данные Господом нравственные нормы всегда легче, если вы уже определили, как будете действовать, когда перед вами встанет выбор на свидании в кругу друзей или сверстников. Некоторые люди могут не понимать ваших нравственных норм, вашей приверженности праведным принципам и обязательствам, но они будут по-настоящему уважать вас и восхищаться вами. Им захочется стать более похожими на вас. Вот другие нравственные нормы, достойные размышления и принятия. Абсолютная нравственная и сексуальная чистота, соблюдение дня субботнего, подготовка к миссии и храму, решимость всегда достойно принимать причастие. Президент Хинкли любит молодежь и постоянно призывает вас следовать нравственным нормам, установленным Господом. Если вы последуете призыву и совету живущего пророка, это приведет вас на путь к бесконечному, вечному счастью. Если вы сейчас обязуетесь творить волю Господа, Он поможет вам и укрепит вас. Ваша вера, доверие и желание следовать за Ним станет вашим самым верным ключом к успеху. Я знаю, наш Небесный Отец любит каждого из вас. Он действительно послал Своего Единородного Сына, чтобы помочь вам, и вы добьетесь огромных успехов, если искренне обязуетесь следовать за Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This is the 177th.
Продолжается 177-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Sure.
Пророк Джозеф углубил наше понимание силы речи, когда сказал, именно слова использует тот, кто действует силой веры. Бог сказал, «Да будет свет, и стал свет». Иисус Навин изрек, «И великие светила, которые создал Бог, остановились». Илия повелел, и небеса остановились на 3 года и 6 месяцев, так что не было дождя. Все это было сделано верой, говорит пророк Джозеф Смит. Итак, вера действует словами. И самые великие дела исполняются словами и еще будут исполняться. Подобно всем дарам, что исходят свыше, слова священны, и об этом нужно говорить с осторожностью и по побуждению Духа. Именно этим пониманием силы и святости слов я желаю предостеречь нас, если предостережение необходимо, относительно того, как мы говорим друг с другом и как мы говорим о самих себе. В апокрифах есть строка, которая лучше меня выражает серьезность этой темы. Там написано, «Удар бича оставляет шрамы на плоти, но удар языка сокрушает кости». С этим жгучим образом в сознании я был поражен, прочитав в книге Иакова, что есть способ, как я мог бы стать человеком совершенным. Иаков сказал, «Ибо все мы много согрешаем, но кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Продолжая образ узды, он пишет, «Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются». Затем Иаков подчеркивает, «Так и язык тоже небольшой член, но, посмотри, небольшой огонь, как много леса зажигает, язык — огонь между членами нашими, оскверняет все тело, воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертельного, смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию». Из тех же уст исходит благословение и проклятие. «Не должно, братья мои, сему так быть», — говорит он. Что ж, это довольно прямо сказано. Очевидно, Иаков не имеет в виду, что наши языки всегда грешны, а все сказанное нами исполнено смертоносного яда. Но он явно имеет в виду, что, по крайней мере, что-то, что мы говорим, может быть пагубным и даже ядовитым. И это пугающее обвинение. Голос, который приносит глубокое свидетельство, возносит пылкие молитвы и поет гимны Сиона, может быть, тем же голосом, который ругает и критикует, стыдит и унижает, причиняет боль и разрушает как свой дух, так и дух других. Из тех же уст исходит благословение и проклятие, говорит Иаков с горечью. «Мои братья и сестры, не должно сему так быть». Не следует ли нам всем над этим поработать? Не следует ли каждому из нас постараться быть в этом более совершенным? Мужья, вам доверен самый священный дар, который Бог может вам дать. Жена, дочь Бога, мать ваших детей, которая добровольно отдала вам себя для любви и счастливого напарничества. Подумайте о том добром, что вы говорили на свиданиях. Подумайте о благословениях, которые вы даете ей, с любовью возлагая руки ей на голову. Подумайте о себе и о ней, как о Боге и богине, которыми вы оба от природы являетесь. Затем вспомните о других моментах, когда звучат холодные, едкие, необузданные слова. Учитывая тот вред, который может причинить наш язык, неудивительно, что Спаситель сказал, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Муж, который и не помыслит ударить свою жену физически, может сломать, и если не кости ее, то, безусловно, ее сердце и дух жестокостью, безрассудной или недоброй речи. Физическая жестокость однозначно и недвусмысленно осуждается Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Если можно осуждать еще строже, то еще энергичнее мы выступаем против всех форм половой жестокости. С той же энергией мы выступаем против словесной и эмоциональной жестокости против кого-либо, но особенно мужей против жен. Братья, не должно сему так быть. В том же духе мы обращаемся и к сестрам, ибо грех словесной жестокости не различает полов. Жены, какой необузданный язык в ваших устах, сила добра или зла в ваших словах? Как же это такой прекрасный голос, который по божественной природе, такой ангельский, так близок к завесе, так инстинктивно нежен и от рождения добр, может вдруг быть таким пронзительным, резким, горьким и необузданным? Слова женщины могут быть пронзительней любого кинжала и могут заставлять людей, которых они любят, отступать за барьер, более далекий, чем можно было представить в начале беседы. Сестры, в этом великолепном духе не место едким или жестким выражениям, включая сплетни, злословия или ехидные замечания. Пусть никогда не скажут о нашем доме, приходе или общине, что язык — это огонь, прекраса неправды, горящей между членами нашими. Позвольте мне распространить этот совет на всю семью. Мы должны быть предельно осторожны в разговоре с ребенком. Что мы говорим или не говорим, как мы это говорим и когда, очень-очень важно для формирования его самооценки. Но это даже важнее для формирования веры ребенка в нас и веры в Бога. Будьте конструктивны в комментариях по отношению к ребенку. Всегда. Никогда. Даже в шутку не говорите им, что они толстые, тупые, ленивые или некрасивые. Вы никогда не сделали бы этого злонамеренного. Но они будут помнить и мучиться годами, стараясь забыть и простить. И старайтесь не сравнивать своих детей, даже если вы думаете, что вы искусны в этом. Вы можете сказать самыми добрыми намерениями, что Сюзан красива, а Сандра умна. Но все, что запомнит Сюзан, это что она не умна, а Сандра, что она некрасива. Хвалите каждого ребенка в отдельности за то, какой он есть. И избавьте его от всех этих сравнений и конкуренций, принятых в обществе. Пусть чувствует себя просто хорошими. Во всем этом, я полагаю, само собой разумеется, что негативные высказывания зачастую проистекают из негативного отношения, включая негативное отношение к самому себе. Мы видим свои недостатки, мы высказываемся, или, по крайней мере, думаем критически о самих себе, и вскоре именно так видим всех и вся. Мы не видим солнца, ни роз, ни возможной надежды, ни счастья. И вскоре мы и все вокруг нас несчастны. Мне нравится, как сказал однажды старейшина Орсон Уитни. Дух Евангелия оптимистичен. Он полагается на Бога и видит во всем положительное. Противоположный или пессимистический дух тянет людей вниз и уводит от Бога, видит во всем плохое, ропщет, жалуется и не торопится повиноваться. Исполняйте призыв Спасителя ободриться. И действительно, мне кажется, мы нарушаем эту заповедь чуть ли не чаще, чем любую другую. Говорите с надеждой, говорите ободряюще, в том числе и о самих себе. Старайтесь не жаловаться и не причитать непрестанно. Кто-то однажды сказал, даже в золотом веке цивилизации кто-то, несомненно, ворчал, что все чересчур желто. Я часто думаю, что Нефи, возможно, было легче переносить узы веревок и избиение палками, чем слушать постоянный ропот Ламана и Лемуила. Он, должно быть, говорил, «Ударьте меня еще раз, а то я все еще слышу вас».
Life has its problems.
Да, в жизни есть проблемы, и мы сталкиваемся с негативным. Но, пожалуйста, примите один из принципов старейшины Холланда относительно жизни. Жалобы о любой плохой ситуации могут сделать ее еще хуже. Павел выразил это искренне, но очень обнадеживающе. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякое раздражение и ярость, гнев и крик, и злоречие со всякую злобою да будет удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. В своем глубоком, трогательном, последнем свидетельстве Нефий призывает нас со всем сердцем следовать Сыну Богу, обещая, что после того, как вы получили крещение огнем и Духом Святым, вы можете говорить на новом языке, да, на языке ангелов. И как вы можете говорить языком ангелов, если не через Святого Духа? Ангелы говорят силою Духа Святого, а потому и возвещают слова Христа. Действительно, Христос был и есть Слово, согласно Иоанну Богослову, полный благодати и истины, многомилостивый и щедрый. Итак, братья и сестры, в этом долгом, вечном стремлении быть более похожими на нашего Спасителя, давайте стараться быть совершенными людьми, по крайней мере, одним способом сейчас, не обижая словом или выражаясь более позитивно, говоря новым языком, языком ангелов. Наши слова, как и наши дела, должны быть полны веры, надежды и милосердия, тремя великими христианскими императивами, так остро необходимыми сегодня в мире. Такими словами, произносимыми под влиянием Духа, можно осушать слезы, можно исцелять сердца, можно возвышать жизнь, можно возвышать надежду, можно созидать доверие. Я молюсь, чтобы мои слова, даже на такую трудную тему, были для вас воодушевляющими, а не удручающими. Чтобы в моем голосе вы услышали, что я люблю вас, потому что это так и есть. Важнее, знайте, что ваш Отец Небесный любит вас, а также Его Единородный Сын. Когда они обратятся к вам, а они это сделают, это будет не в ветре, не в землетрясении, не в огне, но будет это в тихом голосе, нежном и добром. Это будет на языке ангелов. Порадуемся же той мысли, что когда мы говорим что-то поучительное, воодушевляющее, одному из всех братьев и сестер меньших, мы говорим это Богу во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дом в Калифорнии, где я провел детство, находился недалеко от большого сада, где росли абрикосы, вишни, персики, груши и другие вкусные плоды. А рядом были поля с огурцами, помидорами и самыми разными овощами. Мальчишкой я всегда с нетерпением ожидал времени, когда будут консервировать собранный урожай. Я не любил мыть банки и работать на кухне, где было так жарко. Но мне нравилось трудиться рядом с мамой и папой. И я любил есть плоды своего будущего труда. Я уверен, что съел в детстве больше фруктов, чем мы все вместе законсервировали в те годы. Воспоминания о времени, проведенном на кухне вместе с мамой и папой, волнуют меня каждый раз, когда я вижу банку заготовленных в домашних условиях вишен или персиков. Основные уроки материальной независимости, которые я усвоил, собирая урожай и помогая консервировать овощи и фрукты, благословили всю мою жизнь. Что интересно, самые важные для нас уроки мы часто извлекаем из самых простых повседневных ситуаций. Уже будучи взрослым, я иногда задумываюсь над тем, что наблюдал тогда на нашей кухне в сезон заготовки овощей и фруктов. Сегодня утром я хочу обсудить несколько духовных уроков, которые мы можем усвоить, наблюдая за процессом превращения свежих огурцов в маринованные. Я прошу, чтобы Дух помогал нам обдумывать значение этих уроков для меня и для вас. По мере того, как мы приходим ко Христу и испытываем духовное перерождение. Свежие огурцы становятся маринованными благодаря особому рецепту и определенной кулинарной обработке. Первые шаги в процессе этой обработки — это подготовка и очистка. Я помню, как много часов мы тратили на заднем крыльце дома, ударяя черенки, отскабливая грязь собранных огурцов. Моя мама очень тщательно подходила к процессу подготовки и очистки огурцов. Ее стандарты чистоты были очень высокими, и она всегда проверяла мою работу, чтобы убедиться в надлежащем выполнении этой важной задачи. Следующими шагами были погружение и замачивание огурцов в маринаде на длительный период времени. Этот маринад мама готовила по особому рецепту, который узнала от бабушки. Рецепт включал специальные компоненты и процедуры, которые нужно было очень точно соблюдать. Огурцы станут консервированными, только если будут полностью погружены в маринад и пропитаются ими за указанный период времени. При этом структура огурца постепенно меняется, и он становится более прозрачным, приобретая характерный маринованный вкус. Огурец, который вы побрызгаете маринадом или ненадолго в него окунете, не произведет необходимых перемен. Только полное и правильное выдержанное погружение приведет к желаемому результату. Последний этап консервирования – запечатывание маринованных огурцов в вымытых и стерилизованных банках. Огурцы укладываются туда, заливаются горячим маринадом и доводятся до готовности на водяной бане. Все примеси должны быть удалены, чтобы готовый продукт был защищен и сохранен. Если эта процедура будет соблюдена надлежащим образом, маринованные огурцы можно будет хранить долгое время и с удовольствием ими лакомиться. Подводя итог, скажем, что свежий огурец превращается в маринованный, если его подготавливают, очищают, погружают в маринад и пропитывают им, а затем запечатывают в стерилизованных банках. Эта процедура требует времени, и спешить здесь нельзя. Ни один из важных этапов нельзя пропустить или выполнить небрежно. Уполномоченные слуги Господа неоднократно учили нас тому, что одна из основных целей нашей земной жизни заключается в духовном изменении и преображении через искупление Иисуса Христа. Алма провозгласил: «Не удивляйся, что все человечество, да, все мужчины и женщины, все племена, колена, языки и народы должны снова родиться, да, возродиться от Бога, переменить свою плотскую и павшую жизнь на жизнь праведную, и, будучи искуплены Богом, стать Его сынами и дочерьми. И этим путем они становятся новыми существами. Если же не исполнят они сего, то никак не смогут унаследовать Царство Божие». Нас призывают: «Придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего безбожного». Нас учат, чтобы мы стали новыми людьми во Христе, покорили в себе смертного человека и испытали в нас или в наших сердцах такую великую перемену, что нет у нас больше намерения творить зло, но есть постоянно совершать добро. Пожалуйста, обратите внимание, что в этих стихах описано очень значительное преобразование, а не какое-то легкое усовершенствование. Там говорится о духовном перерождении и глубинной перемене наших чувств и желаний, наших мыслей и всей нашей сущности. Действительно, суть Евангелия Иисуса Христа подразумевает коренную и окончательную перемену нашего естества, возможную при условии, что мы будем полагаться на заслуги, милость и благодать Святого Мессии. Принимая решение следовать за Учителем, мы выбираем путь перемены, путь духовного перерождения. Так же, как огурцы нужно подготовить и очистить перед тем, как их зальют маринадом, так и мы с вами можем быть подготовлены словами веры и добрым учением и пройти первоначальное очищение с помощью таинства заветов, совершаемых властью священства Ааронова. И меньшее священство продолжалось. Какое священство держит ключ служения ангелов и подготовительного Евангелия? Кое Евангелие есть Евангелие покаяния и крещения и отпущения грехов. Братья и сестры, Господь установил высший стандарт чистоты. А потому учите ваших детей, что все люди везде должны каяться, иначе они ни в коем случае не унаследуют Царство Божие, ибо ничто нечистое не может пребывать там или пребывать в присутствии Его. Итак, надлежащая подготовка и очищение – вот первые основные шаги в процессе рождения заново. Как огурец становится маринованным, когда его погружают в рассол, и он пропитывается им, так и мы с вами перерождаемся, погружаясь в Евангелие Иисуса Христа и насыщаясь им. если мы почитаем и соблюдаем заветы, в которые мы вступили, насыщаемся словами Христа, молимся Отцу со всей силой сердца и служим Богу со всем нашим сердцем, мощью, разумом и силой, тогда, по завету, в который вы вступили, вы зановетесь чадами Христа, сыновьями Его и дочерьми. Ибо вот, в сей день Он искренне... Он духовно сотворил вас, и так как вы говорите, что переменились ваши сердца, через веру во имя Его, то посему вы рождены от Него и стали сыновьями Его и дочерьми. Описанное в этом стихе духовное перерождение обычно не происходит быстро или внезапно. Это длительный процесс, а не какое-то одно событие. Строка за строкой, поучение за поучением, постепенно и почти неощутимо наши побуждения, мысли, слова и дела становятся созвучны воле Бога. Этот этап преобразования требует времени, твердой решимости и терпения. Для превращения свежего огурца в маринованный необходимо полное, выдержанное и непрерывное погружение в солевой раствор. Соль является ключевым ингредиентом в этом рецепте. Она часто упоминается в священных писаниях как символ, во-первых, завета, а во-вторых, народа завета. И также, как соль необходима при мариновании огурцов, наши заветы занимают центральное место в процессе нашего духовного перерождения. Мы начинаем процесс перерождения с того, что проявляем веру в Христа, каемся в своих грехах и принимаем крещение, совершаемое носителем власти священства, погружением для отпущения грехов. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И после того, как мы выходим из вод крещения, наши души должны быть непрерывно погружены в истину и свет Евангелия Спасителя, и мы должны насыщаться ими. Редкое и поверхностное прикосновение к учению Христа и лишь частичное участие в труде Его восстановленной Церкви не смогут произвести глубокую духовную перемену, которая позволила бы нам ходить в новизне жизни. Если мы хотим получить благословение вечности, от нас требуется верный заветом, постоянная приверженность и посвящение всей нашей души Богу. Я желаю, чтобы вы пришли ко Христу, Святому Израилю, и приняли спасение от Него и силу искупления Его. Да, придите к Нему, и всей вашей душой воздайте приношение, пребывайте в посте и молитве, претерпевая до конца. И как жив Господь, вы будете спасены. Полное погружение в Евангелие Иисуса Христа и насыщение им — это необходимые шаги в процессе перерождения. Пропитанные огурцы укладывают в стерилизованные банки и подвергают воздействию высокой температуры, удаляя примеси и запечатывая банки, чтобы в них не попало то, что может испортить продукт. Кипячение на водяной бане обеспечивает длительную сохранность маринованных огурцов. Подобным же образом мы с вами постепенно очищаемся и освящаемся по мере того, как омываемся в крови Агнца, рождаемся заново, принимаем таинство и чтим заветы, заключаемые властью священства Мелхиседекова. Эти люди часто молились и постились, становясь сильнее и сильнее в своем смирении и крепче и крепче в вере Христовой, наполняя души своей радостью и утешением, да, даже очищая и освящая сердца свои тем, что в этом освящении отдавали себя Богу всем сердцем своим. Слово «запечатывание» в моем сегодняшнем послании не относится исключительно к таинству брака на вечность, совершаемого в Доме Господнем. Скорее, я использую это особенное слово в том смысле, как оно употреблено в 76-м разделе Учения Заветов. Это есть свидетельство Евангелия Христа относительно тех, кто восстанут в воскресение праведных. Это те, кто приняли свидетельство Иисуса, уверовали во имя Его и были крещены по образу Его погребения, будучи погребены в воду во имя Его, согласно заповеди, данной им. Дабы, соблюдая заповеди Его, они могли быть омыты и очищены от всех грехов своих и получить Святого Духа возложением рук того, кто посвящен и запечатан в эту власть. И те, кто преодолевают верой и запечатаны Святым Духом обетования, которого Отец изливает на всех праведных и верных. Святой Дух обетования — это утверждающая сила Святого Духа. Будучи запечатаны Святым Духом обетования, таинства, обеты или заветы становятся обязательными и на земле, и на небесах. Получить эту печать одобрения Святого Духа можно со временем в результате праведности, верности и стойкости в почитании евангельских заветов. Однако это запечатывание может быть утрачено из-за неправедности и согрешений. Очищение и запечатывание Святым Духом обетования — это высшая ступень в процессе перерождения. Мои возлюбленные братья и сестры, я молюсь, что эта притча об огурцах поможет нам оценить свою жизнь и лучше понять вечное значение духовного перерождения. Вместе с Алмой я говорю со всем чувством души моей. Я говорю вам, что сие есть назначение, к которому я призван. Да, проповедовать возлюбленным братьям моим, да, и всем живущим на земле. Да, проповедовать всем, как старым, так и молодым, как пленным, так и свободным. Да, я говорю вам, старцам, а также и средневозрастным, и подрастающему поколению. Да, я взываю к ним, что они должны покаяться и возродиться снова. Я свидетельствую о Евангелии, о реальности и божественности живого Спасителя, приглашающего нас прийти к Нему и духовно преобразиться. Я свидетельствую, что Его Церковь и власть священства были восстановлены через пророка Джозефа Смита. Через веру во Христа мы можем стать духовно подготовленными и свободными от греха, погрузиться в Его Евангелие и насыщаться им, и быть очищены и запечатаны Святым Духом обетования. Да, родиться заново. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Президент Хинкли попросил, чтобы теперь я выступил перед вами. После моего выступления сессия завершится пением хора. Будет исполнен гимн «Come the Fount of Every Blessing». Заключительную молитву произнесет старейшина Пол Коуликер, член Кворума 70, и на конференции будет объявлен перерыв до 2 часов. Недавно я просматривал альбомы с семейными фотографиями. Драгоценные воспоминания наполняли мой разум по мере того, как я перелистывал страницы семейных и вглядывался в лица дорогих мне людей на снимках, запечатлевших сцены из семейных пикников, дней рождения, воссоединения семьи и юбилеев. С тех пор, как были сделаны эти фотографии, некоторые из тех близких уже ушли из этой жизни. Мне вспоминали слова Господа: «Живи вместе в любви так, что ты будешь оплакивать потери тех, кто умирает». Я скучаю по каждому, кто покинул наш семейный круг. Хотя смерть и сопряжена с трудностями и болью, она необходимая часть нашего земного существования. Мы начали свой смертный путь, завершив наше предземное существование, придя на эту землю. Поэт Уотсворт так описал это странствие в своей вдохновенной «Оде бессмертию». Он написал: «Рождение наше, словно сон, забвение. Звездою жизни всходит в нас душа. Среди просторов времени, пришедшая сюда, нам суждено не в забытии, не в полной наготе прийти. Мы слава облака с собой несем. От Бога Он наш дом. В младенчестве рукой подать до неба». Жизнь идет вперед. Детство сменяется юностью, и постепенно, неощутимо наступает зрелость. По мере того, как мы ищем и обдумываем цели этой жизни и ее проблемы, каждый из нас рано или поздно задумается над вопросом продолжительности жизни и личной, вечной жизни. Эти вопросы наиболее остро встают перед нами, когда нас покидают близкие люди, или когда нам предстоит покинуть тех, кого мы любим. В такие времена мы размышляем над извечным вопросом, лучше всего выраженным словами ветхозаветного Иова, который много веков назад вопрошал: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Сегодня, как и всегда, голоса скептиков бросают вызов Слову Божьему, и каждому нужно выбрать, кого он будет слушать. Знаменитый адвокат и агностик Кларенс Дарроу говорил: «Смерть — невеликая потеря, поскольку жизнь сама по себе немного стоит». Шопенгауэр, немецкий философ и пессимист, писал: «Желать бессмертия — это все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же большой ошибки». Конец цитаты. К их словам добавляются изречения новых поколений, ибо неразумные заново распинают Христа, когда изменяют его чудеса, подвергают сомнению его божественности и отвергают его воскресение. Роберт Блэтчфорд в своей книге «Бог и мой сосед» подверг яростной атаке общепринятые в христианстве понятия, такие как «Бог», «Христос», «Молитва» и «Бессмертие». Он смело утверждал: «Настаиваю, что мне удалось доказать все, о чем я написал здесь, настолько полно и безукоризненно, что ни один христианин, каким бы великим или способным он ни был, не сможет опровергнуть мои аргументы или поколебать мою позицию». Он окружил себя стеной скептицизма. Но затем произошло нечто удивительное. Его стена внезапно разрушилась в прах. Он оказался одиноким и беззащитным. Медленно он начал возвращаться в ту веру, которую подвергал нападкам и высмеивал. Что же вызвало такую резкую перемену в его мировоззрении? Его жена умерла. С сокрушенным сердцем он вошел в комнату, где лежало то, что осталось от нее, ее плотская оболочка. Он еще раз взглянул на то лицо, которое он так любил. Уходя, он сказал другу: «Это она, и все же это не она. Все изменилось. Чего-то, что было прежде у нее, уже нет. Она уже не та». Что же могло уйти, если не душа? Позднее он написал, «Смерть не такая, какой ее представляют себе некоторые люди. Умереть — это как будто перейти в другую комнату, и там, в другой комнате, мы встретим дорогих нам женщин, мужчин и милых детей, которых мы любили и потеряли». Вопреки тем, кто в сегодняшнем мире подвергает сомнению божественность Христа, мы ищем точку опоры, безупречный источник истины и, конечно, свидетельство очевидцев. В библейские времена Стефан, обреченный на мученическую смерть, взглянув на небо, провозгласил, «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, сидящего одесную Бога». Кто может противостоять убеждающему и волнительному свидетельству Павла к Коринфянам? Он объявил, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, а потом двенадцати. И, сказал Павел, после всех явился и мне. В наше устроение такое же смелое свидетельство принес пророк Джозеф Смит, провозгласив вместе с Сиднием Ригденом. И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о нем, это есть последнее из всех свидетельств, которые мы даем ему, что он живет. Это знание, которое поддерживает нас. Это истина, которая утешает. Это уверенность, которая выводит из мрака на свет тех, кто согнулся под тяжестью горя. В канун Рождества в 1997 году я встретился с очень интересной семьей. У каждого из членов этой семьи было непоколебимое свидетельство об истинности и реальности воскресения. Та семья состояла из матери, отца и четырех детей, трех сыновей и дочери. Каждый из этих детей родился с редкой формой мышечной дистрофии, сделавшей их инвалидами. Марк, которому на момент нашей встречи было 16 лет, перенес операцию на позвоночнике, которая должна была улучшить его способность передвигаться. А двум другим мальчикам, 13-летнему Кристоферу и 10-летнему Джейсону, поездка в Калифорнию для такой же операции предстояла через несколько дней. Единственной дочери, Шанне, было тогда 5 лет. Это был очень красивый ребенок. Все дети были хорошо развиты интеллектуально и исполнены веры. И было очевидно, как гордились каждым из них их родители, Билл и Шерри. Мы пообщались некоторое время, и особый дух той семьи наполнил мой кабинет и мое сердце. Мы с отцом дали благословение двум мальчикам, которым предстояла операция. А затем родители спросили, могла бы Шанна немного спеть для меня? Ее отец предупредил меня, что у дочери уменьшенный объем легких, и петь ей может быть трудно. Но она очень хотела попробовать. В сопровождении записанной на кассете музыки, чудесным и чистым голосом, идеально попадая в ноты, она пела о более радостном будущем. В дивный день, о котором мечтаю. В мире, где хотела бы жить я, есть местечко, где солнышко входит и сияет с небес для меня. Этим утром морозным, чудесным, если бы сбылись все грезы мои, день мечты моей, день твой чудесный, здесь и тот час бы наступил. Когда она закончила петь, эмоции переполняли всех нас и были готовы выплеснуться наружу. Заряд духовности, полученный мной от той семьи, задал для меня тон всему Рождеству в тот год. Я поддерживал связь с той семьей, и когда старшему сыну Марку исполнилось 19 лет, для него была организована возможность служить на специальной миссии в главном управлении церкви, а позже возможностью служить на такой же миссии воспользовались и два других брата. Почти год назад Кристофер, которому было на тот момент 22 года, уступил болезни, поразившей каждого из детей. А еще позже, в сентябре прошлого года, я узнал, что маленькая Шанна, которой было 14 лет, тоже умерла. На церемонии похорон Шанны в ее адрес звучали теплые и красивые слова. Опираясь на трибуну, каждый из ее оставшихся в живых братьев, Марк и Джейсон, делились щемящими душу семейными воспоминаниями. Мама Шанны спела дуэтом замечательную песню. Ее отец и дедушка тоже выступили с трогательными проповедями. И хотя их сердца были полны муки, каждый принес сильное и очень искреннее свидетельство о реальности воскресения и истинности того, что Шанна, как и ее брат Кристофер, по-прежнему живы и ожидают прекрасного воссоединения со своей возлюбленной семьей. Когда подошло мое время выступать, я рассказал о нашей первой встрече с этой семьей у меня в кабинете почти 9 лет назад и о замечательной песне, спетой Шанной. И свою речь я завершил такой мыслью. Благодаря смерти нашего Спасителя на Голгофе, смерть больше не имеет власти ни над кем из нас. Шанна живет, целая и невредимая. И тот прекрасный день, о котором она пела в канун Рождества в 1997 году, и о котором она мечтала, для нее уже наступил. Он здесь и сейчас. Мои братья и сестры, мы смеемся, плачем, работаем, играем, любим. В общем, живем, а потом мы умираем. Смерть — наше всеобщее наследие. Каждый должен пройти через ее врата. Смерть приходит за стариками, уставшими и ослабевшими. Она забирает и молодых людей в рассвете надежд и лучезарных ожиданий. Даже маленьких детей она не щадит. Как сказал апостол Павел, человекам положено однажды умереть. И мы так и остались бы мертвыми, если бы не тот человек и его миссия, сам Иисус из Назарета, рожденный в хлеву, положенный в ясли, как в колыбель. Своим рождением он выполнил вдохновенные слова многих пророков. Он был обучаем свыше. Он дал нам всем жизнь, свет и путь. Множество людей следовали за ним. Дети обожали его. Надменные отвергали его. Он говорил притчами. Он учил своим примером. Его жизнь была совершенной. Хотя он был царем царей и господом господствующих, некоторые видели в нем врага, предателя. Затем последовало публичное смеяние, которое назвали судом. Крики распни его» наполнили воздух. И затем начался подъем на Голгофу. Над ним насмехались и издевались, его оскорбляли. И, наконец, пригвоздили к кресту под крики: «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и веруем». А другие кричали: «Других спасал, а себя не может спасти». А его ответом были слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Любящие руки положили его тело в гробницу, высеченную из камня. В первый день недели, ранним утром, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, а также другие люди, пришли к гробнице. К их изумлению, тела их Господа там не было. Лука повествует о двух лицах в сияющих одеждах, появившихся перед ними и изрекших: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет. Он воскрес». На следующей неделе христианский мир празднует самое главное событие в записанной истории человечества. Простое изречение: «Его здесь нет. Он воскрес», стало первым подтверждением буквального воскресения нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Пустая гробница в то первое пасхальное утро принесла утешительную уверенность и утвердительный ответ на вопросы Ова. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Для всех тех, кто потерял близких, мы превратим вопросы Иова в ответ. Когда человек умрет, он будет жить опять. Мы знаем это, поскольку у нас есть свет, открытый нам истины. «Я есть воскресение и жизнь», — сказал Учитель. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Через слезы и испытания, через страхи и страдания, через одиночество и душевную боль из-за потери близких и любимых, мы проходим с уверенностью в том, что жизнь вечна. Наш Господь и Спаситель — живой свидетель того, что это так. Со всем моим сердцем и пылом души, как особый свидетель, я поднимаю свой голос во свидетельство и провозглашаю, что Бог живет. Иисус Христос, Его Сын, Единородный Сын Отца во плоти. Он наш Спаситель, Искупитель. Он наш ходатай перед Отцом. Это Он умер на кресте ради того, чтобы искупить наши грехи. Он стал первым плодом воскресения. Благодаря тому, что Он умер, все будут жить снова. Какая великая радость заключена в этих словах. Я знаю, жив Искупитель мой. Пусть же весь мир узнает это и живет с этим знанием. Об этом я смиренно молюсь. Во имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя. Аминь.
Call for songs, O loudest. Holy Father in heaven.
Святой Отец на небесах. Мы смиренно выражаем свою любовь к Тебе. Мы благодарны Тебе за этот сладостный час молитвы, наставлений и свидетельства. Мы просим Тебя о тех, кто руководит Твоей Церковью, и просим Тебя об их здоровье во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась первая сессия 177-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.